Радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, братья и сестры. Радио «Радонеж» продолжает свою работу. В студии Илья Агаев. В этом часе вашему вниманию мы представляем программу «Рай. Истинный и ложный».
Слушайте радио «Радонеж».
Дорогие друзья, дорогие наши братья и сестры, члены нашего эфирного братства, не забывайте, что радио «Радонеж» существует исключительно на ваши пожертвования. Не забывайте об этом. Помогите нам.
Рай. Истинный и ложный.
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. С вами я, Юлия Павлюченкова, и наша программа «Рай истинный и ложный». Сегодня у нас в гостях руководитель Координационного центра по противодействию наркомании, отдела по церковной благотворительности и социальному служению Русской Православной Церкви игумен Мефодий Кондратьев и заместитель начальника Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков России по городу Москве, полковник полиции Простакишин Александр Михайлович. Здравствуйте.
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 Я знаю, и это будет сегодняшняя тема, чтобы начать тему, я вот немного расскажу радиослушателям о том, что я знаю, что церковь приступила к созданию комплексной системы реабилитации наркоманов. И эта система создается на всей канонической территории Русской Православной Церкви, а пилотные проекты стартуют, ну, уже буквально вот на днях, может быть, даже уже некоторые проекты прошли этап стартапа. Я знаю также, что система будет организована на трех уровнях – приходском, епархиальном и общецерковном. И как раз именно на общецерковном будет осуществляться взаимодействие с государственными организациями, такими как Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков. Вот давайте сегодня с вами об этом и поговорим. А я сначала, прежде чем мы начнем, напомню нашим радиослушателям о том, что задать свои вопросы, поделиться мнением нашей передачи вы можете по электронной почте 624-91-70@mail.ru, либо прислать смс на короткий номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами и через пробел текст вашего сообщения. Батюшка, давайте начнем, наверное, с вас, отец Мефодий Кондратьев, и мы задаем вам такой вопрос. Вот расскажите нам, пожалуйста, поподробнее вот об этой вот комплексной системе реабилитации, потому что это интересно. Я думаю, что наши радиослушатели тоже с удовольствием узнают, что же это такое.
Но мы надеемся в настоящий момент, что деятельность церкви по противодействию наркомании выходит на совершенно другой уровень, и мы действительно настроены создать целостную систему реабилитации наркозависимых в России. В настоящий момент можно сказать, что под это огромное здание мы подводим фундамент, что нами сделано за прошедшие полтора года. Ну, во-первых, создан сам Координационный центр по противодействию наркомании синодального отдела, который координирует эту деятельность антинаркотическую на всей канонической территории Русской Православной Церкви. Во-вторых, написана методология реабилитации наркозависимых в церковной общине. Также написан проект концепции Русской Православной Церкви по реабилитации наркозависимых. Он прошел ряд чтений. В настоящее время документ находится в президиуме межсоборного присутствия и готов к рассмотрению на архиерейском соборе. Затем подписано соглашение о взаимодействии с антинаркотическим комитетом Российской Федерации. И в рамках этого соглашения организована постоянно действующая рабочая группа, а также учрежден благотворительный фонд Святого Праведного Иоанна Кронштадтского, который будет поддерживать церковные инициативы по помощи наркозависимым, также на территории всей Русской Православной Церкви. Это вот первые шаги, которые мы сделали.
Глобально. Да. Глобально, так, такие шаги такие прям. Но я думаю, что эти шаги вы же сделали тоже не на пустом месте. Надо сказать, что церковная общественность и миряне, и священнослужители достаточно большое значение придавали, может быть, недостаточное, вот в полной мере, но большое значение придавали и реабилитации, и профилактике. И мы знаем церковные центры, которые много лет уже существуют в разных регионах, в разных епархиях, по профилактике, ну, в основном по вторичной уже, да, профилактике, то есть по реабилитации,
можно сказать. Вторичной, да.
Да, вторичной, третичной. Скажите, пожалуйста, хорошо, это вот вы сделали, а следующие ваши шаги?
Ну, следующие шаги мы уже делаем. Это, во-первых, кадровый вопрос. Мы проводим обучение тех работников реп-центров, которые уже этой деятельностью занимаются давно, то есть повышение их квалификации, а затем просто проводим как бы катехизацию или такие базовые семинары, вводные семинары для вообще всех священнослужителей Русской Православной Церкви. Видимо, в перспективе будут разработаны учебные программы в рамках пасторского богословия для семинарий по теме зависимости, чтобы каждый священник был компетентен, ну, в этой проблеме, которая, в общем, всех нас касается, потому что зависимость алкогольная, зависимость наркотическая уже слишком сильно распространились в России. Священники должны быть в этом понимать вопрос достаточно глубоко. Затем мы консолидируем вот как раз те группы, о которых вы говорили, священнослужители, чтобы это все-таки было единое смысловое пространство, чтобы мы понимали друг друга и действовали согласованно. Потому что отдельные инициативы священников, они, в общем-то, были иногда просто самоотверженным трудом, подвижническим. Но, тем не менее, заметных результатов таких в масштабах церкви и государства они все-таки не приносили. Это некоторая такая только начальный этап. И мы поняли, что в рамках отдельных инициатив эта проблема не решается. Вот отчасти поэтому вот мы этим занимаемся. Да.
Александр Михайлович, вопрос задам вам. Насколько наркоконтроль готов взаимодействовать с представителями Русской Православной Церкви? Я понимаю, есть подписанное соглашение, да, директором, ну, со стороны наркоконтроля директором и со стороны Русской Православной Церкви Святейшим Патриархом. Но все-таки вопрос всегда тормозит обычно на исполнителях. Да? Насколько сейчас наркоконтроль готов к этому взаимодействию? И вот батюшка говорит о том, что есть и учебные семинары, я так понимаю, в которых могли бы там сотрудники наркоконтроля принять участие, и другие формы работы. Вот насколько вот вы готовы? Расскажите нам, откройте тайну.
Мы, скажем так, готовы, идем навстречу. Вот первое знакомство у нас с отцом Мефодием, я счастлив вообще, что вот произошел такой контакт. Произошло чуть больше месяца назад. Поводом была встреча, большой форум. Съехались специалисты и священнослужители Центрального федерального округа. Вы знаете, это 18 субъектов. Это представители православия и наркоконтроля. Неожиданно было, что уже на этом форуме шел обмен положительным опытом. Притом в некоторых субъектах можно сказать, что уже опыт где-то десятилетний. Это было вообще-то неожиданно, вот лично для меня. Насколько мы готовы? Это задача, вообще вопрос, который мы сегодня обсуждаем, реабилитация. Это очень важный вопрос. Он, я напомню, обозначен стратегией государственной антинаркотической политики, которая уже как год у нас работает. Она принята до 2020 года. И в пункте 5 этой стратегии четко сформулированы основные способы достижения генеральной цели. Вот. Это снижение спроса, снижение предложения. Так вот, снижение спроса, оно включает в себя профилактическую работу, лечение и реабилитацию. И вот тема нашей сегодняшней вот дискуссии – это реабилитация. Это достаточно очень сложное направление, очень сложное. И как вот на форуме, про который я уже говорил, затрагивалась в обсуждениях проблематика очищение как души и работа над духовностью человека, так и совместно должна параллельно проводиться работа, раз уж мы говорим о наркотиках, лечение от наркозависимости, то и должно быть какое-то химическое очищение. И вот восстановление организма от пагубного воздействия химического, и здесь дополнение, то, что предлагает православная церковь, вот именно наполнить пустоту духовностью, которая, в принципе, поможет пройти реабилитацию успешно наркозависимому человеку. Вот этот вопрос очень важный и очень сложный.
Я так понимаю, что все-таки в большей степени наркозависимые попадают в реабилитационные церковные реабилитационные центры уже после больницы. То есть, да. То есть они не приходят в реабилитационные центры в основе своей, да, для того, чтобы там их переломало, так, да, и там переломало. Они в основном лежат в больнице, а потом уже посещают реабилитационные центры амбулаторно либо стационарно, то есть проживают в них. И тут в большей степени, мне кажется, надо вести речь о реабилитации и социализации, ресоциализации вот этого вот наркозависимого или алкоголезависимого, который, по сути, заново учится жить, потому что ни для кого не секрет, если ребенок начинает употреблять там в 14 лет наркотики, то в 23 года он будет с мышлением 14-летнего ребенка, с этими знаниями, которых он недополучит, допустим, даже в школе. И очень часто в 23-25 лет этим людям приходится заново учиться, заканчивать школы, получать какую-либо профессию и, самое главное, заново учиться жить. Просто заново учиться жить. И вот здесь, на мой взгляд, как раз церковь и подставляет свое плечо, и вот заново учиться жить, он изначально уже правильно, изначально опираясь на ценности, на традиции, на то, что действительно веками сплачивало, укрепляло и взращивало здоровых, нормальных людей.
Вот я хочу привести пример. Существуют реабилитационные центры, которые нацелены, вы знаете, вот привлекают даже вот какими-то известными людьми к себе. То есть знаменитости там из, скажем, там искусства, там из кино, из эстрады. Вот. И вроде бы вот они состоят в общественном совете, и вроде бы вот это привлекает. На самом же деле, что стоит дальше? Будет ли восполнена пустота, духовная пустота человека, который вот проходит реабилитацию или нет? А вот то, что делает православная церковь, они фактически правильно вы заметили, они исправляют те ошибки, которые были допущены в молодости.
Или не были допущены, просто их не было в принципе.
Может быть, да.
Ошибок не было, потому что не было в принципе.
Да. И вот эта пустота, она заполняется. И вот еще раз говорю, вот на вот этом форуме приводились такие потрясающие примеры. Где-то, скажем так, это, наверное, ноу-хау каждого специалиста.
Ну, мы все умеем изобретать велосипеды, да. В России их, наверное, множество. Батюшка, скажите нам, вот какие примеры такие вот яркие приходят вам сейчас вот на ум, может быть, да, вот по ЦФО, хотя по Центральному федеральному округу, то есть такие вот яркие примеры?
Вот вы рассказываете о том, что наркозависимые – это такие люди, совершенно выпавшие из социума, совершенно как бы марсиане такие на нашей земле. Нет. У меня как раз есть и обратные примеры. Я думаю, что очень большая проблема сейчас для нас в нашей работе в том, что существует стигматизация наркозависимых, существует ряд мифов о них, устойчивых мифов, которые не позволяют эффективно с ними работать и подключить общество к помощи этим людям. По сути, общество настроено скорее на их уничтожение такое, скажем, какое-то, вот, чтобы их вывести из общества, там, посадить в тюрьму и так далее, как наказать. Если, да, но не ресоциализировать. То есть общество не ждет их возвращения, оно хочет от них избавиться. В каком-то смысле это так. Даже семья, направляя к нам человека на реабилитацию, часто хочет просто от него избавиться, просто отдохнуть. Но с другой стороны, не надо думать, что они вот такие совершенные монстры. Они монстры, пока не употребляют. Когда они не употребляют, например, когда находятся у нас на реабилитации, это, в общем, нормальная молодежь. Не хуже остальной. Ну, заметно, по крайней мере, качественно, не отличающиеся. Ну, конечно, к нам подойдут, может, не худшие представители, все-таки те, кто настроен исправиться. Но, тем не менее, я часто привожу пример, что самый первый человек, который у нас реабилитировался, он по окончании реабилитации защитил кандидатскую диссертацию, докторскую, доктор наук, преподает в университете. Вот такие примеры. Потом не надо думать, что они совсем не образованные. У нас, скажем, значительная часть из них имеет высшее образование. Часто незаконченные восстанавливаются. Либо получают образование потом.
Ну да, если он начал употреблять, уже учась в институте, а если начинают употреблять наркотики, учась в школе, вот как показывает, да, статистика, которая вот сейчас худо-бедно, потихонечку там, да, как-то собирается, вся проблема в том, что теряется интерес к учебе, теряется интерес к жизни. И человек замкнут непосредственно на употреблении наркотических веществ. Понятно, он ниоткуда не свалился там вдруг, там, да, он рос в этой среде. У него здесь есть какие-то друзья, какие-то там, да, иногда однополчане, там, если он где-то служил в армии хотя бы, там, бывает же, да, и такие ребята. Но вся проблема в том, что отмечают сами наркозависимые, они говорят, что нам перестает все быть интересным. Мы замыкаемся, и нам интересно исключительно употребление наркотиков. И родственники, девочки, мальчики, то есть вот учеба, конечно, в первую очередь. То есть они говорят, нам это просто перестает быть интересно. И многие ребята, которые вот уже за весь этот цикл, сколько мы сделали передач, наркозависимые в прошлом ребята приходили, говорили, да, я вот как будто очнулся, да, я попал в реабилитационный центр, там, ну, православный, не православный, тут не суть, да. Он говорит, я, говорит, что-то вот первый раз вообще подумал, очнулся как будто, да, как от сна. Я подумала, ой, ничего себе, а мне уже там, оказывается, не 15, не 17 и не 20, а мне уже 30. А я вот тут вот все это время, где я был, ты что я делал? То есть вот так, как летаргический сон такой. И приходится наверстывать вот эти годы, которые, годы употребления, их же никуда не денешь, к сожалению, да, это просто выброшенное время, которое невозможно догнать, восстановить или что-то с ним сделать.
Ну, это правда, но я не хочу сказать, что это положительный опыт, опыт употребления, но, тем не менее, это опыт, опыт саморазрушения, опыт ложного пути, и, к сожалению, у нас молодежь часто идет как раз по пути саморазрушения, но понимания этого она не имеет, а те люди, кто приходит к нам на реабилитацию, они пришли к пониманию, что этот путь заканчивается катастрофой. И потом я не воспринимаю этих людей уже как некоторое обобщение. Я их воспринимаю конкретно, предметно. Вот я прожил со многими из них, но многие годы. Поэтому для меня эта тема уже не какая-то вот абстрактная, она очень предметная, конкретная в лицах. Поэтому мифы как-то мои разрушились. Когда мы принимали этих людей вначале, мы боялись. И действительно боялись, опасались. А потом постепенно наше восприятие этих людей переменилось. Когда они приветны, конечно, очень тяжелые. Как правило, тяжелые, даже если прошли детокс. Вот, даже если они как-то настроились на реабилитацию. Но, тем не менее, первое время бывает тяжело. И даже как-то думаешь, зачем его взяли. А потом проходит время, и это человек становится очень родным, близким. И они очень нормальные люди. Очень нормальные. Они создают хорошие семьи. Очень меняют. Конечно, разные бывают плоды реабилитации, но тем не менее, все-таки это те люди, за которых надо бороться, и это не отбросы и не монстры. Дело в том, что наркотик делает человека монстром. Когда наркотик выходит из жизни, человек становится нормальным. Вот этого понимания пока у нас в должной мере нету, к сожалению.
Хорошо, батюшка, давайте вернемся все-таки к опыту разных регионов, разных епархий. Вот я знаю, ну, не одного, несколько руководителей реабилитационных центров в Ивановской епархии. Знаю в Нижегородской, знаю, ну так вот там, во Владимирской области, в Ярославской. Вот какие-то вот есть, может быть, такие интересные, уникальные опыт, да, какой-то собран. Я вот, например, что я помню, в Ивановской области есть реабилитационный центр, который возглавляет архитектор. Отец Серафим, он архитектор в прошлом. И так интересно, вот просто вот, какой интересный человек сам по себе, батюшка, вот с ним общаешься, а он у него такой кругозор, он так начитан, он и думаешь, чего, батюшка, ты тут делаешь в деревне, в Ивановской области с ВИЧ-инфицированными наркоманами, а вот он их, вот у него там вот ребята спасаются. Или вот в Родники, село Родники, тоже Ивановской области, тоже там вот батюшка спасает их, отпаивает водой. То есть у него такая концепция, вот там у них большое количество родниковой воды, ну, разных там источников, да, и он их купает в них, он их отпаивает, он убежден, что надо, чтобы вот очистилась вот клетка. И он тоже вот так рассказывает о своей концепции, вот так, я думаю, ничего себе, то есть, да, вот молодцы люди, то есть как-то вот придумывают, видят вот это вот все, Господь им дает вот так. Что-то еще вот интересное, может быть, вы нам расскажете?
Я опять с удовольствием послушал то, что вы сказали, потому что сам я тоже из Ивановской области, как раз этих людей предметно знаю. Хочу сказать, что в этой деятельности у нас заняты в церкви, к сожалению, разные люди. Вот есть разные концепты, есть разные батюшки, есть разные понимания проблемы, есть разные модели. Есть то, что идет изнутри церкви, родилось как бы из ее многолетнего, тысячелетнего опыта, а есть то, что принято из опыта других стран. Но очень важно, что все-таки, создавая систему, мы собираемся прийти к общему пониманию какому-то. И отчасти иногда, может быть, кому-то даже запретить или не рекомендовать занятия с этими людьми. Все-таки занятия действительно требуют активизации всего потенциала священника. Вот вы говорили про отца Серафима из Петровского. Действительно, это интересный человек. И действительно, ему есть чем поделиться. Но и наркозависимый – это категория людей, с которыми можно работать, в которых можно вкладываться. Священник, когда он живет на приходе, в глухом приходе, как у отца Серафима, как у нас приход, он часто начинает, засыпать духовно. Бабушки, которых окормляют, они не очень требуют такого глубокого духовного руководства. Даже проповеди едва понимают. Поэтому священник как-то засыпает, а часто, к сожалению, даже начинает, например, злоупотреблять спиртным, и такое бывает, и так далее. А вот человек, который занимается с наркозависимыми, ему спать некогда. Ему надо, в общем, работать не только над этими людьми, но и над собой. И мы видим, что люди, которые этим занимаются, они действительно становятся все более духовно одаренными людьми. Такой духовный рост, он очень очевиден и заметен. Поэтому мы надеемся, что многие священники на глухих приходах, может быть, действительно включатся в эту деятельность. Почему? Потому что она имеет не только какую-то материальную, скажем, составляющую, что эти люди помогают приходу выжить физически, но они помогают и священнику развиваться духовно. То есть стимулирует его внутренний рост. Выгода и духовная, и телесная от работы с этими людьми существует.
Расскажите нам вот дальше, батюшка, как вы планируете? Вот все-таки есть некая концепция, которая у вас, во всяком случае, как у руководителя координационного центра, уже сложилась. Вот пришел наркозависимый к священнику, к любому, просто обратился в храме с проблемой. Да, и увидел перед собой человека, батюшку, который не отказался от него, не сказал, иди там, перестань употреблять и приходи, как бывает. Но готов, он ему готов помочь. Что происходит дальше? Он его отправляет в какой-то реабилитационный центр, или он его куда-то еще направляет? Или он с ним сам работает? Что должно вот по вашей концепции происходить?
Скорее не концепция, а по нашей модели или по нашему видению той системы, которая должна сложиться. Во-первых, священники городские должны быть компетентны в проблеме зависимости. И когда человек наркозависимый приходит за помощью, священник должен быть способным провести такое первичное консультирование этого человека, разобраться, кто перед ним стоит, насколько он мотивирован, насколько он правильно обозначил свои проблемы, насколько он их понимает и так далее. Затем он направляет его иногда на дезинтоксикацию, если это необходимо. Человек употребляет. Если же человек не употребляет, а просто понимает, что в зависимости боится сорваться, он направляет его иногда, может быть, в мотивационный центр, либо непосредственно в какой-либо центр на реабилитацию, какой-то приход, монастырь или реабилитационный центр. Вот если человек недостаточно мотивирован, он может быть помещен в мотивационный центр, где его мотивация будет повышаться, мотивация на изменение образа жизни.
Мотивационный центр – это такое амбулаторное некое присутствие?
Нет, будет постоянное проживание человека в центре.
Но в городских условиях это сложно сделать?
Да нет, можно и в городских, можно и за городом, но лучше вблизи большого города, это наиболее целесообразно. То есть и близко к городу, потому что нужно присутствие специалистов, недалеко ехать. И, с другой стороны, есть некоторая изоляция от города, что тоже желательно. Вот потом, после этого мотивационного центра, человек поступает уже окончательно на какой-то приход, в какой-то монастырь или в реабцентр на основной период реабилитации, который длится достаточно долго, год, полтора.
То есть вот он в эти первые 2-3 месяца, пока он будет находиться в мотивационном центре, он должен для себя принять решение, хочет ли он действительно реабилитироваться, или он там еще не хочет. Так я понимаю. Вот для этого они создают. А с ними будут работать священники и психологи, наверное, да, специалисты, которые будут ему повышать мотивацию к тому, чтобы он захотел.
Ну, если да, чтобы он правильно захотел. Потому что бывает тоже хотят сбить дозу, например. Ну, это нереально. Да. Поэтому после этого человек проходит основной период, когда он действительно перерождается, или, по крайней мере, переориентируется в ценностном направлении, каких-то основных ориентиров жизненных. А затем он проходит период ресоциализации. Если ему трудно вернуться сразу домой, ситуация, как правило, бывает неблагоприятной, то поступает в дом на полпути или в социальную гостиницу, где его также поддерживают специалисты, он как бы наполовину вернулся в мир, наполовину еще находится в защищенном пространстве. А потом уже полностью вращается в мир и получает постреабилитационное сопровождение при каком-то приходе, если остается церковным человеком. Но если он не желает церковной реабилитации, а просто, скажем, избавиться от зависимости, сразу и священник, либо мотивационный центр могут направить его в светский центр. По крайней мере, священник должен знать всю систему поддержки наркозависимых, которая существует в данной местности. Это тоже такое.
Сказали, хорошо. Но теперь вот если взять так вот по пунктам, то у меня возникает очень много вопросов. И самый первый вопрос, который всегда возникает в нашем государстве, где взять денег на это? Я четко понимаю. Ладно, священнослужители в храме, понятно. У них такая служба, у них долг, их можно обучить, они будут знать, как помочь. Элементы психологии, любой, в принципе, хороший священнослужитель, он владеет психологией. Но дальше мы берем вот этот мотивационный центр. Я так понимаю, что это сотрудники и специалисты, а наркозависимый пока еще не на реабилитации. И платить он или его семья не готовы будут. Ну, зачастую, да, мы знаем, что семья очень часто говорит, ой-ой-ой, уберите его куда-нибудь, лишь бы куда-нибудь, да, и мы ничего платить за это не будем. А наркозависимому денег-то взять, в общем-то, негде. Получается, первый пункт, о котором мы так спотыкаемся, это вопрос хороших специалистов, которым надо хорошую зарплату платить в мотивационном центре. Следующий момент тоже, который, да, а где взять, это реабилитационные центры. И если там будет проживать человек, я так понимаю, это же года полтора, да, батюшка?
Да-да.
Вот, то есть это тоже в месяц, его кормить, поить, ну, в любом регионе меньше 7 тысяч, мне кажется, вообще такого. Вот в любом регионе, даже там такой дотационный или какой-нибудь там слабенький регион, меньше 7 тысяч это не получится. А, соответственно, 10-15 месяцев, это уже у нас 100 тысяч. Это нам обходится содержание каждого реабилитанта в центре. Дальше он выходит куда-то, вот в дом на полпути. Тоже замечательно. Хорошая вот такая тема, дом на полпути. Для многих действительно возвращаться некуда, их никто не ждет. Или возвращаются, они понимают, что возвращение им полностью грозит снова началом этого пути, то есть полностью снова приобщению к наркотическим веществам. И они еще порядка года, а то и 2-3 проживают вот, как бы, да, вот в таких социальных гостиницах. Ну, когда как, да. Вопрос, где на это на все брать денег?
У нас многие священники занимаются этой темой. Есть приходы, которые не берут, ну и большинство таких приходов, большинство все-таки такое, что не берут даже за проживание, за питание этих людей никаких средств, потому что понимают, что, в общем, люди довели не только себя, но и свою семью до нищеты буквально. Вот и когда уже просто деваться некуда, они приходят спасаться, ищут помощи от Бога. Поэтому, да, поэтому принимаются такие люди бесплатно. Вот, бесплатно производятся консультации. Мотивационный центр – это все-таки, наверное, все-таки финансовый емкий такой центр. Вы справедливо это заметили. Дом на полпути, может быть, в меньшей степени. Вот я думаю, что во многом нам помогло бы выделение зданий, помещений. Это могут сделать местные власти. Я думаю, что этот процесс уже идет. Вот мы в ЦПО это видели. То есть отдельные регионы выделяют такие серьезные материальные ресурсы для поддержания деятельности церкви в этом направлении. Поэтому так, я думаю, что все-таки деньги – это не главное. Главное – перемена отношения общества к самой проблеме. И потом я хотел заглянуть с другой стороны. Давайте будем считать иначе. Вот мы посмотрим, выгодно финансово заниматься реабилитацией, все-таки процесс дорогостоящий, или невыгодно. если посмотреть, ну, опять просто посчитать деньги государственные, скажем, государственные в целом, наркозависимый, он, как правило, преступник, значит, надо увеличивать штат МВД, там, опять же, целая служба по контролю за оборотом наркотиков существует. Тоже,
сажать его в тюрьму, да, в СИН.
Да, потом в СИН, содержать его там в тюрьме тоже, что в реп-центре, его кормить и поить, и помещение предоставлять бесплатно. Что в реп-центре, что выгоднее для государства. Затем медицинская составляющая. Эти люди, как правило, доводятся до такого состояния, что им нужна помощь очень серьезная медицинская, в конце концов, взять их с нечего, они тоже находятся на балансе медицины. Потом эти люди связывают, как правило, свою семью, ближайшее окружение, которое работает на наркотики, на их наркотики. То есть они либо воруют, оборуют семью, либо семья попадает к ним в зависимость, созависимость и финансирует, по сути, их наркотическое употребление. Поэтому у нас не 2,5 миллиона сидят на наркотиках, а 7,5 миллионов сидят вокруг наркотиков, работают, да, как минимум. Это большое количество трудоспособного населения, которое просто втянуто в эту тему. Что это выгодно для государства? Если посчитать все расходы, которые идут на наркозависимого в обществе, просто вот когда этим человеком не занимаются, и те деньги, которые идут на его реабилитацию, я думаю, что мы имеем большой-большой плюс, если займемся лечением этих людей.
Я с этим не спорю. Я пытаюсь понять, а где? Александр Михайлович, скажите, пожалуйста, за рубежом есть программы, когда, ну, в большей степени несовершеннолетний молодой человек, попадая на употребление наркотических средств, либо на каких-либо преступных действиях, под наркотиком или находясь под алкогольным опьянением, направляются принудительно, ну, как бы, да, в такие вот центры, о которых рассказывает нам сейчас батюшка. То есть ему говорят, значит, либо ты садишься там в колонию для несовершеннолетних, либо ты отправляешься вот в такой реабилитационный центр, друг мой. И, конечно же, 70-80% подростков, их родители, которые за них отвечают, выбирают хождение в подобных центрах. И тут, конечно же, включается весь вот маховик государственной машины, которая, как правильно заметил отец Мефодий, финансирует не их употребление, а наоборот, их реабилитацию, лечение и работу с ними. Пусть даже мы возьмем 50% там тех, кто перестанет употреблять наркотические вещества, пусть мы не будем хватать звезд с неба и говорить о 80%, да, но зато мы отодвинемся от границы в 2-5%, которые дают результатам клиники и реабилитационные центры, которые вот как бы, да, такие за деньги и обычные психологические. Пусть мы возьмем 50% молодых людей, которые вернутся к нормальной хорошей жизни. Может, действительно выгоднее было бы вот так. Может быть, именно наркоконтроль имеет смысл поставить вопрос ребром.
На наш взгляд, действительно должна быть некая альтернатива, должен быть какой-то выбор. Но здесь надо подходить так, что если преступление, которое совершил гражданин, оно не носит там тяжесть какую-то, да, не тяжкие преступления, то здесь, конечно, будет правильно дать возможность выбрать ему либо находиться в исправительном учреждении, либо заняться собой, очистить свой организм и потом душу. И наполнить душу правильными, скажем так, правилами и жить по правилам в этой жизни вместе со всем обществом как бы на одном дыхании. И такие предложения у нас, в принципе, уже сформулированы были, то есть по преступлениям не тяжким предлагается вот такая альтернатива. Мы с такими предложениями, наркоконтроль уже выходил. Такой опыт существует и в Швеции, и в ряде других стран Европы. Мы этот опыт изучали, и самое главное, что этот опыт-то он положительный. Вот. Почему бы не воспользоваться? То есть мы не должны отказываться от положительного опыта. И здесь я считаю, что это правильно. Но вот мы затрагивали еще вопрос, сколько же денежных средств тратится, да? Вот совсем недавно вот смотрел статистику. Она показывает, что на вторичную и третичную профилактику, это лечение и реабилитацию, у нас в среднем на реабилитируемого расходуется в год где-то в районе 300-400 тысяч рублей. Но это средняя цифра по России. Если вот сопоставить, сколько же идет на первичную профилактику, Вот, к сожалению, тут рублей. Разница 50 копеек.
50 копеек?
50 копеек, да. Но вот есть тоже над чем задуматься. Может быть, именно на первичную профилактику больше внимания ей уделить, да? Вот, пересмотреть где-то вот отношение государства к первичной профилактике. И со временем, конечно, тогда я думаю, что вторичная и третичная профилактика, они уже будут меньше требовать финансирования. Но правильно, вот абсолютно верно сказал отец Мефодий, что мы не имеем права отказываться от тех людей, которые попали в беду. В конечном итоге государство виновато, что так произошло. Раньше же такого не было.
Государство, это, знаете, это никто. Ну, вот получается, когда говорят, государство виновато.
И общество.
Кто конкретно?
Мы. А вот здесь мы все сидящие. Здесь мы где-то...
Я не виновата. Не виноват. Я занимаю уже почти 20 лет активную антинаркотическую позицию. Первый центр для реабилитации для девочек делала в Калужской области. Я не готова. Это, конечно, шутка. Понятно, что мы все, да, в какой-то степени разделяем. И понятно, что наркозависимые – это наши с вами близкие очень часто. Люди, которые, в общем-то, и умирают, и лечатся, и болеют, и действительно, как батюшка говорит, иногда ставят в зависимость всю семью. И, как минимум, алкоголь зависимые точно в каждой семье. Если посмотреть, там какой-нибудь родственник все равно найдется, который вот пьет, и все ему нипочем. Я напомню нашим радиослушателям о том, что задать свои вопросы, поделиться мнением нашей передачи вы можете по электронной почте 624-9170@mail.ru, либо присылайте смс на короткий номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами и дальше через пробел текст вашего вопроса. А сегодня у нас в гостях руководитель Координационного центра по противодействию наркомании отдела по церковной благотворительности и социальному служению Русской Православной Церкви игумен Мефодий Кондратьев и заместитель начальника Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков России по городу Москве полковник полиции Простакишин Александр Михайлович. И мы продолжаем.
Я хотел сказать о том, что меня в последнее время интересует и волнует в связи с тем, что мы создаем нашу церковную систему реабилитации. Президент России на заседании Президиума Госсовета озвучил, что необходимо создать национальную систему реабилитации и ресоциализации наркозависимых, в которую войдет со своей частью вот, Институт гражданского общества в этой деятельности участвующие и религиозные организации. Мы достаточно ясно для себя представляем, может быть, мы пока еще не представили это ясно для всего общества, что мы хотим построить в рамках церковных. Но до сих пор мы с трудом представляем, что хочет сделать государство, когда оно говорит о национальной системе реабилитации и ресоциализации. То есть какие-то параметры, какие-то элементы мы слышим, например, тестирование школьников на наркотики. Вот это проходит, скажем.
Ну, вот такие так и не приняли, батюшка, решение о принудительном тестировании школьников.
Ну, принудительно, может быть, и не нужно, но добровольно. Я думаю, что все-таки в этом направлении идут подвижки, и, скорее всего, что-то будет принято. Просто почему не принимается? Потому что, опять же, непонятно, в рамках какой системы будет происходить это тестирование. Если в системах помощи этим людям, а не в системе репрессий к ним, то, в общем, я не думаю, что общество будет противиться. Но пока общество тоже не понимает, а что готовится. Очередные репрессии для этих людей?
У нас всегда помощь заканчивается репрессиями. Мы должны уже исторически как-то так привыкнуть к этому.
Ну, я думаю, что вот как-то надо перестраиваться. Приходит время перестраиваться вообще всем в этом направлении, чтобы помогать людям. Помогать, а не казнить их.
По сути, именно этого и боятся, потому что боятся, что как и в тот момент, когда выявится, что твой ребенок употребляет там, да, или курила, или что-то, то именно его поставят на некий учет, как мамы думают, да, его поставят на учет. Это значит, он у меня никакие ЕГЭ не сдаст, никакие права не получит, ни в какой нормальный вуз там не поступит, никуда на хорошую работу не выйдет. То есть та логическая цепочка любой мамы, которая заботится о своем ребенке, именно такая, я думаю. Она не думает в этот момент, что вот он у меня наркоман, и я тут его вовремя выявлю и начну его спасать. Она думает именно, что вот так будет.
Я не знаю, о чем думают мамы.
Это
такой сложный вопрос.
Ну, я знаю, я мама, я так иногда думаю, когда нам предлагают.
Но я знаю, что в Красноярске, когда мы были, нам сказали о результатах тестирования в одной из школ. Ну, добровольное тестирование. Родители дали согласие, что их детей проверят на наркотики, где-то в старших классах. Детей проверили, что-то какие-то там результаты, не в этом суть. Суть в том, что почти ни один родитель потом не поинтересовался, а какой результат теста у его ребенка. И это очень важно. Вот это надо понять.
Что делать? Родителям, видимо, некогда. У них, наверное, другие заботы.
Не знаю.
Да, это такое серьезное. Да, такое?
Кстати, вот практический срез. Действительно, затронули мы очень важный такой момент. Теории много, можно красиво об этом говорить. А вот алгоритм не продуман до конца. Вот выявили, что делать дальше. Подключаются ли здесь правоохранительные органы или нет? С одной стороны, вот давайте так подумаем, где-то они должны подключиться, значит, откуда-то человек приобрел наркотик, а это уже незаконный оборот наркотиков, да, и надзирающий орган, как прокуратура, она сразу задаст вопрос перед органами наркоконтроля и органами Министерства внутренних дел, да, какие вами приняты меры по установлению, откуда же взяли наркотики. Да? С другой стороны, что делать, например, родителям? Вот правильно, оказывается, не все родители интересуются. Да?
Ну вот, например, даже если поинтересовался, ему сказали, да, употребляет, и?
И вот что дальше делать? Ну, наверное, правильнее было бы сразу обратиться за помощью к психологу и наркологу. Это, наверное, самое первое, что надо сделать, потому что...
А к наркологу обратишься, на учет поставят. И все закивали головой. Да. Радиослушатели не видят, что вы делаете. Я рассказываю, все закивали головой. И все, на учет поставят, и все.
И вот здесь тупик некий.
Нет, я думаю, тупика нет. Надо просто разобраться, что хочет сделать государство в итоге, как сказать, озвучить свою позицию, что оно хочет создать. Вот мы легко можем сказать, что мы создаем, и откуда мы будем брать деньги, специалистов и так далее. Понятно, работа долго достаточно предстоит, и не один год, а может быть и 2 и 3 года пройдет, прежде чем первые результаты будут очевидны. А 10 лет до того, как она система заработает. Ну и так, навскидку. Вот. Я думаю, что такие сроки приблизительно в лучшем случае. Но что хочет государство? Кто это озвучил? То есть как это выглядит вот реально? Я слышал о том, что происходит реформа наркологии, госнаркологии. В чем она состоит? Я тоже не знаю.
Ну, реформа госнаркологии как раз она просится. Что мы сегодня озвучиваем, это как раз и есть и причина, и следствие. Почему? Потому что наркология, получается, и жила себя. Туда боятся обращаться в связи с тем, что любое обращение это приравнивается к выявлению. И, соответственно, сразу вступает весь аппарат, там, машина такая огромная, да, механизм государственный, когда с твоего ребенка посчитали, записали, и все. И ты потом там в жизни не отмоешься, даже если этот ребенок, например, там, употребил сигарету с марихуаной вместе со своими друзьями, это был единственный там, и будет, например, единственный случай в его жизни вообще, взрослый уже даже, да, и он для себя, может быть, понял, что ему это не надо никогда, а может быть, помог ему понять там папин ремень, там, еще что-то. Но смысл именно такой, он уже будет посчитан, записан, и потом с этим ребенком там любой родитель замучается. Соответственно, поэтому, я так понимаю, именно институт наркологии, госнаркологии, он себя и жил вот в таком вот виде. А в каком виде его сделать, непонятно. Может быть, я сейчас, батюшка, скажу крамольную вещь. Я очень люблю наше государство, но мне кажется, оно не очень знает, что оно хочет сделать. Именно потому, что вот государство – это кто? Вот если будет конкретный человек в государстве, про которого скажут, вот этот человек решит, изучив там или что-то еще, да, там, оперевшись на что-то, что надо сделать в нашем государстве по реабилитации наркозависимого или по профилактике, да, тогда будет понятно, вот конкретный человек, есть кому подсказать или есть кому дать какую-то информацию, есть кого потом спросить, и хотя бы будет понятно, если будет сделано что-то не то, тоже как-то понятно. А то, как у нас очень часто делается, есть государство, которое где-то там почему-то за нас с вами решает, как надо наших с вами детей, мужей, сыновей, там, не знаю, отцов, реабилитировать. Так, может быть, все ждут, когда вы выйдете, как гражданский институт, Русская Православная Церковь, самый большой, самый мощный, выйдете и скажете, так, государство, ау, нас надо реабилитировать вот так. Мы знаем способ, мы знаем механизмы, мы знаем технологии, у нас есть люди. Отдайте, пожалуйста, все финансирование на реабилитацию, Русской Православной Церкви. Мы будем это делать.
Я не думаю, что я такие заявления буду делать. Нет, я думаю, что я вообще не настроен на критику государства. Я знаком предметно с некоторыми людьми из госнаркологии. И это очень компетентные люди, во-первых. Во-вторых, очень порядочные люди. Поэтому заниматься системой в целом, критиковать очень просто. Ну и сейчас из одного строя попали в другой строй. У нас вообще проблемы с медициной в целом. Проблемы наркологии – это особая тема. Наркомании как таковой в Советском Союзе, ну, в масштабе ее просто не было. Поэтому в то время, как все разваливалось, создать что-то жизнеспособное в пределах того же самого Министерства здравоохранения было просто невозможно. Поэтому у наркологии есть мощный ресурс. Там есть замечательные люди. Вот выбрасывать на свалку наркологию я бы так не рекомендовал. Какие-то вещи, да, что-то надо перестраивать, что-то надо дополнять. Но должен быть план реконструкции. Вот этот план хотелось бы увидеть. Я думаю, что не надо как-то деструктивно обвинять друг друга. Это не поможет делу. Надо как-то по-другому настраивать сейчас на взаимодействие. Мы настроены на взаимодействие с государством и даже на учебу с государством. Мы готовы у многих специалистов учиться, делать какие-то проекты вместе с ними. Но опять же, работать мы будем на своем поле. Осаживать мы будем не госструктуры, а своих, например, священников, которые делают это неправильно. Везде есть свои, как сказать, проблемные люди. В любой системе.
С вами согласна. Люди у нас действительно хорошие, специалисты замечательные. В этой студии у нас на радиостанции «Радонеж» побывали, наверное, практически все, кто занимается так или иначе этой проблемой. И наркологи, и психологи, и психиатры, и руководители департаментов, ведомств, и Министерство образования, Министерство здравоохранения, и наркоконтроль, и ГАК, и вот просто все, я думаю, общественные деятели. То есть люди, которым не безразлична эта проблема, и все говорят о том, что давайте объединяться, давайте вместе. Ну, только, может, Министерство образования говорит, не-не-не, мы отдельно. Остальные, по сути, там, конечно, везде люди замечательные. Но мы понимаем, что иногда люди бывают бессильны перед системой. То есть вот есть система, а люди замечательные. И в наркоконтроле прекрасные люди, и батюшки многие хорошие. Посмотрите, там много лет на себе тащат, там бесплатно. Ну, действительно, это же так. И профессора, и ученые, которые занимаются этой проблематикой. А наркоманов 7,5 миллионов, как мы с вами. Не наркоманов, а наркозависимых, скажем так. Там, нарко или около наркозависимых. В этой орбите. Да, я думаю, что даже почти 10, наверное, потому что это так, это скромненько, если там на каждого наркомана папу-маму посчитать, если посчитать еще детей, бабушек, дедушек, у нас полстраны тогда выявится, которые имеют такую проблему.
Ну, в основном молодежь, 70% это в возрасте до 30 лет, как раз так она и получилась.
К сожалению, у нас после 30 уже наркоманы не живут, как правило. Ну, до 40, по крайней мере, не живет, это уж точно. Вот сейчас буквально, позавчера скончалась одна девушка, которую я знал, 31 год. Она догорела до конца. Это не самоубийство, это не передоз, просто она уже сгнила на наркотиках. Да. Да. Умерла 31 год. Жить уже не хотела.
Ну, очень часто бывает, что наркоман не готов идти на реабилитационные программы, не наколовшись. Вот я разговаривала и множество, наверное, за всю свою вот такую жизнь, активную почти там 20 лет в теме наркотики, я видела людей, которые говорили, а я не готов. И когда я говорила, ну почему, слушай, ну ты уже там 4 года употребления, ну что это так? А мне человек говорит, ты знаешь, вот я дойду до момента, когда все, я пойму, что все, больше не могу и не хочу. Я пойду на реабилитационную программу, а сейчас я хочу колоться. И мотивацию таких людей нет, просто ее нет. Возили таких людей к батюшкам, самым разным, и к психологам, и куда угодно, и разговаривали. А я не готов, говорил человек. И, может быть, действительно, вот нужно было ему там, да, для себя что-то еще понять. Хотя я смутно представляю, как в том состоянии, в котором основная масса наркозависимых находится, можно что-то понять. Но действительно, батюшка, вы правы в том, что это наши с вами дети, это наши с вами близкие, это люди, которые вот как бы, да, находятся рядом с вами, и никто не застрахован от того, какими наши с вами дети вырастут. Я имею в виду родные наши с вами дети. Кто рядом с ними будет в какой-то там сложный или несложный момент, какие будут у них друзья. Понятно, мы можем что-то рекомендовать, мы можем им рассказать, мы можем их там как-то там, молясь Богу, пытаться оградить. Но давать 100% гарантии, к сожалению, не может никто.
Я согласен, и не знаю, наше время, кажется, выходит, но еще, если можно говорить, я хотел сказать, что то, о чем мы говорили, это проблема завтрашнего дня. У нас проблема сегодняшнего дня в чем? В том, что люди, которые хотят выбраться из наркотиков, они знают, куда им идти за помощью. И те, кто хочет вытащить своих родственников из наркотиков, тоже не знают, куда прийти за помощью. И боятся вместо помощи получить еще и наказание какое-то вместо помощи. Мы были в Германии, и мы видели, что там ситуация другая. Там сотрудники компетентных реп-центров идут навстречу, они идут в эти подвалы, но у них там они не в подвалах живут, конечно, это у нас в подвалах, они оттуда пытаются мотивировать людей на реабилитацию. Мы не можем обеспечить реабилитацию тех, кто уже обращается к нам за помощью. Вот когда мы сделаем, по крайней мере, сможем оказать помощь тем, кто к нам приходит, тогда мы пойдем на встречу с людьми, которые к нам еще не идут. Мы будем их оттуда выковыривать. И как мы это будем делать? Да, есть технология, как это делается. Но у нас пока нет даже базы для того, чтобы их выковыривать. Ну, мы выковырили. А потом куда?
Да, серьезные вопросы вы сегодня нам озвучили. Я думаю, что вот и Александр Михайлович будет тоже со своей стороны, как непосредственно государственная структура, думать, рассуждать над этими вопросами. Потому что действительно та проблема, которая существует, она есть. И мы не можем от нее закрыться, мы не можем закрыть глаза и представить, что нет наркозависимых, нет тех, кто сегодня пытается там, да, как-то найти способ. Батюшка, я знаю, что есть телефон координационного центра, куда можно позвонить, куда можно обратиться и узнать, куда могут позвонить родственники наркозависимого. И вы там по этому телефону сможете им подсказать по разным регионам, куда можно обратиться. Вы назовите, пожалуйста, этот телефон с кодом Москвы.
Ну, это сотовый телефон. Я такой технический телефон не помню отдела.
Сотовый телефон
8-901-598-99-72.
Давайте еще раз повторим.
8-901-598-99-72.
Можно в интернете посмотреть на сайте.
Так, информацию по поводу деятельности социального отдела по благотворительности, а также и координационного центра можно найти на сайте www.diakonia.ru.
Да, спасибо.
И точно так же можно найти эту же информацию на нашем сайте, официальный сайт Московского управления наркоконтроля. Наш сайт ugnk@narc.mos.ru.
Неизлечимость болезни не означает, что человека не надо лечить. Больной человек может вести нормальную жизнь, и любой наркозависимый может стать нормальным, хорошим и здоровым человеком. Он может достичь качественной ремиссии, создать семью, быть счастливым. И, конечно же, создание системы целостной реабилитации врач, нарколог, священнослужитель – это как раз та благородная задача, которая стоит перед всеми нами. Я напомню нашим радиослушателям о том, что у нас сегодня в гостях был руководитель координационного центра по противодействию наркомании отдела по церковной благотворительности и социальному служению Русской Православной Церкви игумен Мефодий Кондратьев и заместитель начальника Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков России по городу Москве, полковник полиции Простакишин Александр Михайлович. Спасибо вам большое, спасибо и до свидания.
До свидания.
До свидания.
Слушайте нас на радиостанции «Радонеж». С вами была я, Юлия Павлюченкова. Всего доброго.
В эфире радио «Радонеж» вы слушали программу «Рай. Истинный и ложный».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Слушайте радио «Радонеж». Всемирное русское православное вещание. Ежедневно на средних волнах 612 и 846 кГц. С 20 до 23 часов по московскому времени.
страхом Божиим, входящих вон, Господу помолимся. О великом Господине, Отце нашем, Святейшем Патриархе Алексии и его Экзархе, его Господине нашем, Высокопреосвященнейшем Митрополите Филарете, честнем Пресвитерстве во Христе Диаконстве, о всем причте людям, Господу помолимся.
Слушатели, о том, как можно сделать пожертвование для радио Радонеж, вы можете узнать на интернет-сайте нашей радиостанции www.radonezh.ru. Спаси вас, Господи!